Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Пимени, епископе Семиреченском и Вернинском, и беседу Евгения Данилова с Александром Шуриновым о зарождении масонских организаций в России и их влиянии на русское общество до 1917 года.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «Вот тебе твое», — говорит лукавый раб своему господину, возвращая талант, данный ему среди других рабов, на сохранение и приумножение. Тема этой евангельской притчи, образ закопанного в землю таланта, уже давно стали нарицательными. Но если в поговорке «зарыть талант в землю» чаще всего подразумевается внешняя утрата тех или иных способностей или нереализация дарований и талантов, то в самой притче речь идет как о возможности духовного становления человека, так и об отказе от возможности духовного преображения. Талант, между тем, в изначальном значении этого слова, есть определенная мера веса золота или серебра, причем далеко не малое. Достаточно вспомнить, что поступления в казну царства Соломона за год составляли 666 талантов, и сие было в период наивысшего расцвета этого одного из самых могущественных государств Древнего Востока. Дар жизни, конечно же, куда более ценен, и в данной притче не зря присутствует наиболее крупная из современных евангельской истории денежная единица. Кроме того, в обыденной жизни вряд ли в поручительских денежных отношениях фигурировали бы столь большие суммы. Вероятно, этим также подчеркивается бесценность дара жизни, которым Бог наделил человека. Умножение этого дара необходимо и потому, что Бог в творении ставит перед человеком задачу богообщения, творческого возрастания в благодати, а также и потому, что после грехопадения задача богопознания, обретения общения с Богом, становится для человека делом спасения, избавления от греха. «Каждый человек должен возделать землю сердца своего», — говорит преподобный Макарий Великий. Лукавый же раб из этой притчи закапывает свой дар жизни в земле греха, где он лежит камнем, не произрастает и не дает плода. Возвращая этот дар, лукавый раб надеется на то, что хотя бы не заслужит наказания, ведь он возвращает в целости и сохранности то, что получил. Но для спасения этого-то и недостаточно. Недостаточно просто и естественного, но пораженного грехом состояния человека, поскольку, как говорят святые отцы, Бог, будучи свят, не может находиться в общении с грехом, в то время как пораженный грехом человек не может существовать в свете божественной славы. Можно сказать, ошибкой лукавого раба является его чрезмерная осторожность, боязливость, желание сохранить все как есть, не пускаясь в рискованные предприятия по умножению талантов. Однако оставить свою душу, пораженную грехом, как есть, неизменяемой, означает погубить ее. «Если кто захочет душу свою спасти в мире сем прелюбодейном и грешном, — говорит Господь, — тот погубит ее, а кто погубит ее ради Меня и Евангелия, тот спасет ее». Несмотря на определенную трудность понимания этих слов, евангельская диалектика здесь проста. Истинное спасение души есть благодатное погубление в ней того греха, который сросся с этой душой. А ложное спасение души есть оставление души в перспективе вечности в ее греховном состоянии. Тот, кто страшится изменения своей жизни, душевной и духовной деятельности, тот и рискует душой, уподобляясь лукавому рабу, зарывшему талант в землю. Святые отцы говорят нам, что настоящее богоугодное творчество есть благодатное внутреннее преображение человека, совершаемое с помощью Божией. Иначе говоря, это сотворчество, соработничество человека у Бога в деле собственного спасения. Это творчество называется христианской аскетикой. Действительно, если задуматься, то именно этого рода творчество и является наиважнейшим, уже хотя бы потому, что речь здесь идет о бессмертной личности человека, а не о тленных и приходящих предметах материальной культуры. И каждый человек, вне зависимости от образования, профессии, пола, возраста и вообще внешней талантливости, может быть этому истинному творчеству причастен.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился 5 ноября 1879 года в селе Васильевское Череповецкого уезда Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве с великим кронштадтским пастырем, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Окружение святого батюшки, жившее яркой церковно-общественной жизнью, и сам он были той средой, в которой духовно формировался будущий священномученик. Митрополит Новгородский Арсений говорил о Петре как о воспитаннике кронштадтского пастыря. В 1900 году, по окончании Новгородской духовной семинарии, Петр продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в числе лучших в 1904 году. В его дипломном сочинении «Отношение вселенских соборов к творениям церковных писателей» исследовался догматический вклад святоотеческой литературы в деятельности семи вселенских соборов. Еще студентом 7 августа 1903 года он принял монашеский постриг с именем Пимен в честь Киево-Печерского преподобного Пимена Многоболезненного, что в Ближних пещерах. Духовный отец, митрополит Киевский и Галицкий Флавиан Городецкий, благословил его на миссионерские труды. 3 июня 1904 года иеродиакона Пимена рукополагают в иеромонаха с назначением в Урмийскую православную духовную миссию на северо-западе Персии, в городе Урмия. Перед отъездом В Урмию отец Пимен познакомился в Санкт-Петербурге с бывшим начальником миссии, епископом Гдовским Кириллом Смирновым, будущим священномучеником, память которого 7 ноября по старому стилю, который пользовался особой любовью и уважением святого праведного Иоанна Кронштадтского. Миссионерскому служению было отдано в общей сложности 9 лет из недолгой жизни епископа. Миссионер по призванию, он скоро овладел древнесирийским и новосирийским языками, тюркскими наречиями и проповедовал среди сирийских несториан, перешедших в православие, защищал их интересы перед персидскими властями, преподавал в училище при миссии, находя время и для научных трудов, переводов раннехристианских сирийских текстов, издавал миссионерский журнал «Православная Урмия». В 1911 году игумен Пимен назначается на должность ректора Ордонской духовной семинарии Владикавказской епархии с возведением по должности в сан архимандрита. В Ордоне в течение года он трудился над духовным просвещением осетин. Однако сожаление об уходе из урмийской миссии побуждает отца Петра просить начальство вернуть его обратно. В это время отец Пимен начинает свою переписку с известным миссионером, святителем Николаем Касаткиным, трудившимся в далекой Японии. Просьба была удовлетворена, и 2 последующих года служения в должности помощника начальника миссии были отмечены расцветом его миссионерского таланта. Начало Первой мировой войны остановило дело дальнейшего присоединения к православию сирийцев. С 1914 года отец Пимен служит в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где становится сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. В одном из пермских выступлений архимандрит Пимен прозорливо предостерегал: «Берегите свое драгоценное достояние, веру православную и ее священные воспоминания. Иначе вы воспитаете в народе не душу кроткую и терпеливую, а душу зверя, которая принесет неисчислимые беды и себе, и вам». Отец Пимен также руководил трезвенническим движением в городе. 6 августа 1916 года в Петрограде состоялась его епископская хиротония с назначением на приграничную салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался последующие 2 года жизни. В хронике провода владыки Пимена из Перми, на которой пришла вся православная Пермь, указывалось: «Он был истинным пастырем, был бессребреником, помогал направо и налево. Когда владыка поднялся в поезд, народ, стоявший на перроне, обнажил головы. В оставшиеся минуты люди пели церковное песнопение». Третий приезд в Урмию уже в качестве епископа принес много скорбей. Обнищание миссии, ее вынужденное бездействие в помощи голодающим от неурожая, интриги инославных миссий. Это положение вызывало скорбь в сердце владыки. Тем не менее, командующий урмийским отрядом отмечал благотворное воздействие епископа на дух русских воинов. Через год владыку по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, ныне Алма-Ата, на вновь созданную кафедру Семиреченскую и Вернинскую. В свой кафедральный город Верный, центр Семиреченской области, владыка прибыл 11 октября 1917 года. Там 38-летний епископ возобновил народные чтения и беседы, объясняя присутствующим их современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный, умный, промонархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. По воспоминаниям самих большевиков, народ шел к нему с утра до вечера. Его авторитет был так велик, что соввласть серьезно опасалась двоевластия в Семиреченске. Миротворческими усилиями он мешал политике разжигания классовой розни между казачеством и крестьянством, осудил декрет о гражданском браке, добивался сохранения преподавания в школах закона Божия. Часто он занимался в своем доме с детьми, организовал детский духовный кружок. Летом 1918 года владыка воспрепятствовал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Неся ответственность перед Богом за весь народ Семиречья, святитель утешал и напутствовал раненых и той, и другой стороны в начавшейся гражданской войне. Но на страницах, издававшейся в Китае, в Кульдже и нелегально распространявшейся по Семиречью газеты «Свободное слово», он давал христианскую оценку творившемуся новыми властями беззаконию, поддерживал белое движение и призывал к участию в его рядах. Об этом же он говорил и в открытых проповедях, призывая народ молиться об избавлении от супостата. Уже в августе 1918 года ему стало известно о расстреле государя, и он сам вон архиерейской церкви осудил это злодеяние. При этом он оставался верным и фактически был одинок в своем противлении разгулу зла. Цельность и чистота его натуры, твердая воля, интеллект ученого, соседствовавший с привычкой к физическому труду и восприимчивостью к прекрасному, талант оратора при полном отсутствии притязания на внешнее самоутверждение, аскетический образ жизни человека, привыкшего к походной жизни рядом с офицерами Кавказского фронта, все это говорило о глубине духа святителя. Обстоятельства гибели владыки таковы. Накануне ареста он вел в своем доме занятия детского духовного кружка. Вечером 3-го, по новому стилю 16 сентября 1918 года, в его покои ворвались красноармейцы из карательного отряда «Мамонтова», отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста владыки. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу Баума. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил же владыку выстрелом в упор известный в городе бандит, служивший в городской милиции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола в случае долгого своего отсутствия, чтобы поднять народ, не выполнило просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, приводя один довод малодушнее другого. Но известно то, что в городе был митинг с требованием выдать тело убитого и демонстрация протеста, которую разогнали с помощью оружия. Только на следующий день дети, ходившие в рощу за орехами, увидели на поляне убитого епископа. Тело владыки верующими было глубокой ночью тайно погребено в парке рядом с кафедральным собором в старом семейном склепе семиреченского генерал-губернатора. На месте, где после расстрела лежало тело владыки, еще недавно был виден ровный прямоугольник красного мха размером с человека. Такого нигде больше нет во всей старинной роще. Теперь здесь стоит гранитный обелиск. Рядом с кафедральным собором, недалеко от тайного захоронения святых останков, в 1999 году заложен храм, крестильня имени священномученика Пимена. Канонизирован как местно чтимый святой Алма-Атинской епархии Русской Православной Церкви 12 октября 1997 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Святые уподобляются Христу, исполняют заповеди, которые Он, как подвигоположник, совершенно исполнил прежде них. В подвиге святителя Пимена является тяжелейшая сторона подвига самого Спасителя. Безответное доверие малодушным ученикам, духовное одиночество. Ученики для святителя — его священники, которые, безусловно, должны хранить послушную верность своему архипастырю-страдальцу. И безгласие церковного набата для последователя Христа — боль много ощутимее, чем физическая. Ибо для того и пришел Господь в мир, и последовал за учителем святой пастырь, по-гречески Пимен, чтобы набат Слова Божия никогда не молчал.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии нашей сегодня уже не в первый раз Александр Шуринов, академик Петровской академии наук и искусств, писатель, директор историко-просветительского центра семейно-родовой культуры. Добрый день, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну, сегодня мы не столько про семейно-родовую культуру будем говорить, сколько про то, как раньше все это происходило, как сегодня происходит. Я имею в виду тайные пружины власти, как строится власть в мире, как она менялась в истории и какие силы вмешивались там 300 лет назад, вмешиваются сегодня. Ну, цель ясна, чтобы под видом, так сказать, легитимных систем, вроде бы признанных, там, демократическим путем признанных или наследственным путем, как монархии, влиять на эту власть и, по сути дела, являться кукловодами тех систем власти, которые существуют в мире, которые существовали. Я знаю, что Александр Сергеевич долгое время занимался, как историк, изучением масонства, ну и мирового, и прежде всего того, как происходило в России. Мы живем в России, жили бы где-нибудь в Африке, наверное, занимались бы, конечно, экстраполируя эту тему на африканский континент. Но в России, к сожалению, вот эти процессы чрезвычайно сильно на нас повлияли, потому что приводили к кризисам в системе власти, приводили к бунтам и революциям, к попыткам переворотов. Ну, вспомним движение декабристов. 17-й год, кто пришел в результате этого февральско-мартовского переворота, временное правительство, которое, по сути дела, ну, все его члены, за редким, может быть, исключением, мы, может быть, просто не знаем, нет информации по каким-то персоналиям, но практически все они принадлежали масонским ложам. Кто-то, может быть, заигрывал, это было модно, а для очень многих это было как бы... Это были вожди и учителя, вот эти вот мастера этих масонских лож. Тема, конечно, огромная, существует много исследований об этом. Некоторые весьма достоверные, с большим массивом информации, некоторые на уровне желтой прессы, потому что сейчас все пожелтело, и литература пожелтела, и, к сожалению, историческая наука пожелтела. Люди гонятся за сенсациями и выдают свои какие-то домыслы за истину в последней инстанции, что, согласитесь, не очень нормально. Александр Сергеевич, я вначале о вас спрошу, что вас подтолкнуло этим заниматься. У вас несколько книжек вышло, и кто на вас повлиял? Был такой исследователь Баширов, по-моему, да?
Который... Балязин Вальдемар Николаевич.
Это наш
исследователь,
краевед. Да.
Ну, прежде всего, меня подтолкнула к этому история моих предков. Надо сознаться и быть достаточно благодарным им, что они сумели это сделать в нас, которые уже, так сказать, из одной эпохи. Наши предки были в совсем иных обстоятельствах, а мы вот появились, как говорится, на свет здесь. Результат победы 1945 года. То есть я родился в 1946 году. Мой отец инвалид Отечественной войны, Великой Отечественной войны.
То есть ребенок послевоенного такого.
Послевоенного, да.
То есть войну не застали, но видели И разруху, и тяжелые условия
довелось, довелось, да. Ну и когда я коснулся, к сожалению, в нашей семье мало знали о наших предках, и когда я пошел в военно-исторический архив, я нашел много материалов о нашем роде, о роде Шуриновых, казалось бы, откуда никто ничего не знает. И даже мой отец знал меньше, чем я сейчас. К сожалению, наш дедушка, герой Первой мировой войны, он старался это скрывать, времена были сложные, он не хотел, чтобы семья пострадала из-за того, что он был офицером императорской армии и закончил войну полковником. Ну, так или иначе, мне пришлось коснуться темы далекого прошлого, когда мои предки еще возводили на престол Елизавету Петровну и были в составе лейб-компании. Дальше больше пришлось изучать и период Екатерины II правления, и Павла I, и Александра I, Николая I и так далее, вплоть до наших дней. И мне бы хотелось обратить внимание на то, что влияние той...
Вот этих лож, которые стали популярны в России, наверное, в конце 18 века, да?
Европейская элита, она, в общем-то, всегда как-то хотела всей питаться соседними странами. Она, в конце концов, выработала такие механизмы. Механизмы довольно простые, но они влияли на руководство страной, на отношения в обществе, на отношения сословий, на отношения внутри сословий, на православные.
Вы имеете в виду масонские вот эти ложи, да?
Масонские ложи, они занимались, делали свою карьеру таким образом, что выглядели просветителями. Всегда во всей эпохе они представляли себя как просветители.
Но они же были масштаба. Над сословиями, я правильно вас понимаю? То есть человек, который вошел в масонскую ложу, он растет там по иерархической лестнице, эти градусы или степени, и главой ложи мог стать человек, какой-нибудь простолюдин, совершенно не дворянин. Или это я не прав?
Вы не правы, потому что...
Все-таки сохранялась сословность.
Сословность там, вот эта многоуровневость сохранялась, поскольку те ордена, из которых состояло масонство, из которых родилось, это тамплиеров, там, розенкрейцеров и множество других, я тут сейчас не буду их перечислять, но, во-первых, они сразу же поставили такие ограничения для правительственной власти тех времен, королей, императоров и так далее. Они могли, имели ресурсы, чтобы финансировать какие-то затраты крупные там и так далее. И иногда короли обращались непосредственно масонским ложам, чтобы те их субсидировали. Ну, сначала это было безболезненным как-то для всего общества, но со временем стало довольно... большим препятствием для того, чтобы проводить собственные идеи, реформы власти.
И влиять на власть.
Власти влиять на народ, а народу работать с властью напрямую. И вот, в конце концов, Великая Французская революция, так называемая, она показала вот эти силы масонские достаточно ярко.
Они и тоже там участвовали, как они, в 18-м году?
Они очень активно участвовали.
Широкая публика это совсем не знает.
Тут у нас был один из Сорбонны приезжал, Рачинский Вячеслав, и он рассказывал о том, почему взятие Бастилии было столь актуальным в то время. Оказывается, короли все же собирали материалы на масонов, контролировали их, ну, пытались контролировать.
В 89-м году в Бастилии там, по-моему, 7 или 8 человек сидело, было больше охранников.
Да. Вот, и они хотели взять архив, который был там, именно находился.
Собирался по этим ложам.
Собирался по этим ложам, и они, конечно, его уничтожили, распределили куда-то, спрятали и так далее. В общем, его больше найти не могут.
Я вас перебью, а все-таки к какому периоду, что об этом известно, если известно, стали возникать масонские ложи? И второй мой вопрос, вот эти рыцарские ордена, где очень много вот этого антуража, похожести, они как-то не могли быть предтечами вот этих вот лож? Те же тамплиеры, там, 12 век, там, 11 век.
Они очень даже могли быть. Они даже были основой этих лож. Но они были такими уже тайными орденами. Они уже не были...
И уже боролись за власть и хотели...
Конечно, они участвовали править в борьбе за власть на каждом из этапов. А тут еще эти все позывы их совпали с проявлением и появлением научного знания. То есть, если прежде всего...
Рационального
подхода, знания. Да, если прежде всего основывалось на религиозности, на конфессиональности, на этом, они все-таки обладали такими знаниями, которые выходили за скобки, так сказать, священнослужения, и считали это очень важным и собственным достоянием. можно так сговорить. Поэтому иногда им удавалось торговаться и эти знания внедрять в головы управленческой части элиты именно.
Ну, вернемся, такой очень интересный период, когда, ну, рухнула французская монархия, когда в России много что происходило, вторая половина XVIII века, я имею в виду, Екатерина II, Павел, все они имели свой взгляд на проблему и, наверное, одни из первых стали понимать всю опасность. Так называемый просветитель новиков, он у нас в советское время, в советской историографии проходил как просветитель, но не писали, что он был видным масоном, да, и у него была какая-то там своя даже ложа.
Ну, во-первых, основой масонского видения, идеологии масонов, стояло богоборчество. Это надо признать, поскольку многие века...
И потом уничтожение монархии тоже, или это не сразу возникло?
Это не сразу возникло. Более того, крупнейший масон Наполеон, который для того, чтобы ему мировое масонство принять, ему надо было победить в Египте, там он провел эту церемонию.
Это не случайно, потому что Египет это еще мистическая страна.
Да. Вот как великого магистра масонов, его там прославили, потом во Франции его, естественно, прославили, потом нужно было прославить в России. Ну, в России не удалось прославить, поскольку обстоятельства в Москве были неблагополучные для него.
Мороз слишком сильный, мороз и сопротивление сильный, народа
пожары
тоже.
Там и так далее, и так далее. И в конце концов его звезда закатилась. Но надо сказать, что масоны своей деятельности не прекращали. Если мы начнем как бы сначала с Екатерины II, она для изучения масонов даже посылала целые экспедиции в Европу, изучала масонство.
Но это нелегально
Совершенно нелегально. Вот,
то есть наша разведка такая.
Да, Михаил Ларионович Кутузов уже через полтора года после ранения в Крыму, было тяжелое ранение, мы о нем сейчас не будем говорить, но тем не менее она соблаговолила послать его для лечения, якобы. На самом деле, кроме лечения, которое он проводил, безусловно, но он был в Лондоне, в Париже, в Вене, в Франкфурте, в общем, десятка городов посетил и везде получил информацию о масонских ложах в Европе. Затем он приехал в Москву, опоздав на полгода, что Екатерина, ну, это по ее заданию было сделано сначала год, потом продлила эту командировку на полтора года, он еще вступил в три масонские ложи в Москве. И таким образом дал полную картину, в общем, на Штирлиц того времени, можно сказать так.
Но поначалу вот власть, да и интеллигенция смотрела вполне, так сказать, положительно на эти возникающие масонские ложи. Как они стали возникать и с какой идеологической посылкой они выходили? Для чего люди должны тратить свое время, вот, для приезжать на эти общения, родения?
После революции 1789 года во Франции, когда все богоборчество было связано с разрушением церквей,
ну, священников, там большое количество
выехало, и уже Павлом I было принято в России. Как белых их пристроили даже куда-то, где-то переборщили, потому что пришли сюда и иезуиты, и католики, и другие, так сказать.
Различные ордена.
Ордена, да. Естественно, что они здесь находили силы для возрождения. Ну, поскольку борьба с богоборчеством была плодотворная, она была обязана такому раскрепощению населения и внедрению вот этих идей промышленного производства и буржуазной идеологии.
Вот это... Уже пошла, подходила буржуазная промышленная революция.
Промышленная революция, развивалась наука уже два столетия до этого. Развивалась наука, развивались там другие направления. И поэтому была альтернатива служению конфессиональному. В этом случае одна идеология была подменена другой, постепенно. Постепенно, но
ну,
верно.
А общество искало новое что-то, конец XVIII века, все как бы образованная часть, она гонялась за какими-то новомодными веяниями,
да.
Не так ли?
Совершенно верно, но при этом было важно, что у себя они уже этого, так сказать, насытились этим, и, естественно, перенеслись
перешли
в Россию,
на другую почву,
на другие, и обещали везде вот такой ученый порядок. Ну, ученый порядок был весьма своеобразным. Несмотря на то, что от монархии вроде бы как Европа отказывается, Наполеон все-таки вернулся к монархической форме правления.
И даже сам стал императором.
Сам стал императором.
Начали там директории
всех своих
возникло,
родственников
потом...
включил, так сказать, в правительственные эти органы. В общем-то, это говорит о том, что сама сила монархии не в том, что она самодержавная, а в том, что ее механизмы очень хорошо работают. Они позволяют развиваться предельно коррупции там, и прочим, вот таким вот вещам.
Но в старые меха, тем не менее, он тоже Наполеон пытался влить новое вино.
Пытался, конечно. А потому что он освободил некоторые низшие классы. Из низших классов очень талантливые люди вышли. И он, конечно, их таланты использовал. И они так привязались к нему, что...
Искал у них опору.
Искал их опору и находил опору, потому что они были очень преданы ему. Он позволил им вырасти до маршалов, там, генералов и так далее.
Но вернемся на нашу почву российскую. Екатерина II, мне кажется, видела опасность масонства, боролась, что-то делала, но она уже подходила к концу своей жизни, стала, может быть, немножко не до того. Новикова, я знаю, преследовали Радищева. Радищев, кстати, тоже был масоном?
Тоже был масоном. Ну, они же, эта группа и писателей, и художников, и политических деятелей, они считали новые направления актуальными и началом светлого будущего для России. Понимаете, они обманывались вполне искренне и думали, что масонство в этом способствует. На самом деле масонство, конечно, пыталось уничтожить культуру изнутри. И Павел I еще этого не почувствовал.
Павел I тоже как-то доверял масонству, да?
А он доверял масонству, но...
Так же, как и его сын, который пришел вот после марта 1801 года.
Там есть определенная коллизия. Дело в том, что масонство... Началась война между английским масонством и французским масонством. Понимаете, это сложный такой процесс политический был, который не заявлял, что они масоны, что они там что-то. Они представляли собой государственные системы, у которых разные были идеологии. И вот возникла война между ними, а Россия попала, как всегда, в жерло этой войны. Почему Наполеон, получив поражение на море, он переключился на Россию и понял, что нужно взять Россию, чтобы пойти в Индию и там заставить Великобританию пойти на уступки в этом направлении.
Но Александр I, он тоже поначалу доверял, и возникали вот эти декабристские общества, которые в советские времена нам не говорили, что все эти общества благоденствия и спасения, и там северные звезды, на самом деле все эти звезды были звездами масонских лож, да, русского, так сказать, образца.
Да.
Ну, кстати, вот чем русский образец чем-то отличался принципиально, кроме языка? Хотя они по-французски все говорили.
Да, во-первых, по-французски, во-вторых, вы знаете...
Эмиссары оттуда приезжали?
Приезжали эмиссары.
Кто-то и натурализовался, наверное, и жил в России.
Да, сам Голицын, это вообще один из друзей Александра I. Он постоянно ездил во Францию, проводил тут политику, он руководил синодальным отделом. Синодом, поэтому...
И был одновременно масоном.
Одновременно был масоном. В этом отношении очень хорошо познакомиться с слушателем, предлагаю, с материалом о Шишкове Александре Семеновиче. Этот великий человек сейчас чаще всего опущен в наших энциклопедиях, потому что боролся с масонством не на словах, а на деле. То есть он в нужном направлении изучал русский язык, церковно-славянский язык, на котором проводили священнослужения, и считал это основой для будущего культурного населения России, когда человек мог прийти к Богу через традицию, через налаженную уже систему и раньше получить благодать.
А Шишков увидел опасность масонства? Он писал об этом что-то или писал письма Александру?
Писал он об этом. Он вообще был прекрасным литератором, значит, и адмирал, и прочее. А в войне 1812 года он сыграл замечательную роль тем, что писал манифесты для императора. И очень красочные были манифесты, яркие, умные. И они возбуждали действительно население страны до борьбы.
Пробуждали патриотизм.
Патриотизм, да.
А Ростопчин вот эти он сам писал? Или у него тоже были какие-то авторы?
Нет, Ростопчин сам писал, я насколько знаю. Но хочу сказать опять.
Губернатор Москвы.
Да-да, мы имеем его в виду. Но дело в том, что патриотическая все-таки направленность нашего населения была чрезвычайной. Почему? Потому что этому способствовали те культурные основания, которые были в обществе. Это вот, прежде всего, это православная вера, потом это самая народная традиция семейно-родовой культуры, где церковь, конечно, она от сватовства до успения сопровождала человека по жизни, где она давала примеры из Евангелия и других.
И жизнь по Божьим заповедям, где власть стабильна, где император там и государь, и царь, он является отцом для подданных и помазанником Божьим, и где никакого масонства, в общем-то, не предусматривается. Потому что масоны – это как вот разлагающее что-то. Это вирусы там или бациллы, или или, я не знаю, или змея, которая залезла в курятник, и что будет?
Ну, вот в этом плане, в 1816 году, когда закончился Венский конгресс, и были все силы направлены на утихомиривание всей Европы, и побежденных, и победителей, не делить их, не это, Александр I сыграл большую роль, вот эта большая группа масонов и их сподвижников масонов, то есть не обязательно они были в ложах, но они были очень заинтересованы в своих личных карьерах. А это, так сказать, почва для вступления в масонские группы. И они все поехали в Россию, можно так сказать, выдвинулись в Россию, чтобы здесь создавать свое образование, карьерный рост свой обеспечивать и так далее. То есть страна еще была сильна, несмотря на то, что сгорела Москва как столица. Вот, но вся страна
Священный
была...
Союз, Александр ведь основатель Священного Союза,
простите. Который сейчас недооценивает. Это его первый большой труд, который можно отметить в этой части.
А когда Александр I понял, что происходит, он же, вот есть информация, что он сам одно время был членом некой масонской ложи, куда входили высокопоставленные сановники.
Да, 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 да.
Или он просто заходил, что называется, посмотреть, что здесь происходит?
Ну, он заходил посмотреть.
Из любопытства.
А, вот, после Александра I, после того, как он ушел в странничество...
Под именем Фёдора Кузьмича
Томского.
То есть это вы считаете, что это все так и было?
Это было, более того, доктор наук Громыко Марина Михайловна доказала это в своем труде, в большом серьезном исследовании, где она отметала все свидетельства, где был один человек, там одно свидетельство, только два исторически доказанных и так далее. Вот очень замечательное исследование, его требовалось бы распространить по всей России, чтобы знали, что есть такой патриот-император. Понимаете, это большое счастье нашего народа, что иметь такой пример для всех наших правителей. И он, благодаря вот Александру Семеновичу Шишкову и Аракчееву...
То есть разведка даже была какая-то, существовала внутренняя служба безопасности?
Внутренние службы были таковы, что некоторым нашим офицерам предлагалось вступать в ложи, чтобы знать информацию изнутри.
То есть внедряться?
Внедряться в ложи, но постепенно...
Видели, по-моему, такой был, если я фамилию не путаю только, офицер, который был внедрен вот эти вот декабристские...
Значит, ну да, то есть структура. Декабристские структуры совершенно верно, но еще много после этого, в 30-е годы, это было явное задание государя, быть членом масонской ложи.
Ну, поэтому... 30-е годы это уже новый государь, Николай I.
Николай I, да.
Но он а ложи сохранялись, они никуда не делись,
ну,
да?
Их не давили, хотя вроде бы позывы к этому были. Надо сказать, что Александр I вышел же с указом в 1822 году о запрете тайных масонских лож. В России.
Которые вот. Явно не особо исполнять не торопились.
Во-первых, не торопились, если даже сейчас мы не можем это указа найти в архивы.
То есть, есть кто-то писал из историков, а самого текста?
Тексты.
Или те же масоны их уничтожили?
Они есть, но они находятся в определенных, видимо, хранилищах.
Закрытых каких-то.
Закрытых хранилищах, да. Надо специальным письмом, надо указать, что ты этой темой занимаешься, наверное, там еще что-то. Ну, в общем, много моментов, которые как-то вызывают сомнения в чистоплотности архивных работников. Более того, когда мы праздновали очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне, то мы среди писем с фронта обнаруживали только письма определенной направленности. Но почему-то не было авторов нашего русского народа, типа этого.
То есть кто-то какие-то цензурные изъятия?
Цензурные изъятия и изъятия из того потока писем именно...
Ругательного, так сказать, характера, да?
Не ругательного, а как раз обеспечивающего как бы признание больших заслуг одного из народов. Понимаете? Поэтому мне было странно смотреть на выставку в архиве, там, созданную архиву. В архиве была такая выставка из писем. Читать мне просто было сложно. Так сказать.
Ну, понятно. Фальсификация истории происходила, к сожалению, и происходит сегодня.
Да.
Я бы хотел, чтобы мы вернулись к нашей теме, все-таки перескочив через эпоху Николая, перейти к очень важному периоду по реформенной России, когда возникло огромное количество радикальных организаций, и там и «Народная воля», и Нечаев, и Бакунин, и наш, так сказать, эмигранты лондонские, все в Лондон едут.
Да, Герцен
с Огарёвым. Вот масоны-то как себя чувствовали в этот период? Все-таки это в основном истеблишмент монархический туда входил, определенно дворяне, а здесь появилась уже такая сила, как разночинная интеллигенция, революционного толка. Как они стали корреспондировать друг с другом, задам вопрос. в это время? 60-е годы, когда реформы, поток, кто как скажет, у нас 90-е.
Этот поток преподавательского состава из Франции, из Европы, он делал свое дело.
То есть они хлынули опять?
Они хлынули, почувствовав возможности. Россия платила щедро. Вы помните, даже в свое время Наполеон просился к нам на службу, но получил отказ. Поэтому и здесь Россия, в общем-то, пользовалась знаниями тех народов, окружающих соседей, ближайших, и приглашала на службу.
Специалистов.
Специалистов.
Переводчики, технические.
Ну, и вот было много, по научной части было много народов, и социальной. И социальные вот эти все исследователи, они приводили к новой парадигме идеологии. Идеология не самодержавной России, а равенства.
Свобода, равенство, братство. Появился вот это... Маркс и Энгельс, и уже это настольная книжка стала, «Капитал» и другие труды.
Ну, знаете, мы знаем...
Хотя они были русофобами до мозга костей. Тоже Маркс, впервые в трудах Бердяева столкнулся с цитатами из Маркса. Это ужас, что написано, что это низший народ, унтерменш, гитлеризм чистой воды.
Фашизм, да. Так вот, я хочу сказать, что, в конце концов, они сделали вот это черное дело, наши сословия стали противостоять друг другу.
Стали носить раскол.
Вот эти нигилистические всякие организации, другие. А вот про Уварова, следует сказать, министра образования, просвещения, вернее, и духовного развития, можно сказать, что когда приехала какая-то группа западных социологов и говорят, вот у нас республиканская форма правления, а какая у вас? Ну, Уваров сказал вдоль, у нас отеческая форма правления. Почему отеческая? Что вы? Ну, у нас, значит, государь, он как отец всем, у нас руководитель департамента как отец своим служащим, у нас каждый начальник должен быть, не всегда это бывало, но должен быть отцом для своих подчиненных. Ну, вот такая вот концепция с его уст сорвалась.
Я вас перебью, эти вот нигилисты, кто-то из них входил в эти масонские ложи, русские или иностранные, все эти Бакунины и прочие? Или это такая информация, которая особо не получишь доступ?
Нет, тут можно, это бесконечное количество исследований можно сделать. Я даже знаю четырехтомник такой о масонах, который вышел лет, наверное, 40 назад, был издан. Но выводов-то не сделано никаких. Не проанализирован весь материал многовековой. А он заключается в том, что если мы сейчас коснемся тем, то, например, в этом году было 205-летие победы в Отечественной войне 812 года. Никто об этом не знает, никто не вспоминает, никто не... Ну, так, официальных источников.
Дата вроде не круглая, можно ничего не говорить.
Не круглая дата и так далее. Мало того, Бородинская панорама... или панорама Бородинская битва, как если правильно ее назвать, она закрыта на ремонт. С декабря 2017 года по сентябрь 2018. Почти целый год ремонтируется, да?
Понятно.
И будет открыта только к той дате, которая называется День города, и день, как они считают, победы Наполеона в битве под Москвой.
Сергей Сергеевич, я все-таки хотел вот о чем спросить. Вот этот период разночинный, он повлиял на цели и задачи масонских лож, масонского движения, потому что были, скажем, ложи монархического, там околомонархического толка, куда входили, прежде всего, дворянство, истеблишмент дворянский, но здесь все изменилось, уже как бы другая ситуация, и в этот ли период стали появляться уже другие идеологемы, то есть идеологема, что монархии нам ни к чему, нам не нужны, христианство нам ни к чему, и надо всю жизнь перестраивать по другим совсем принципам. По каким? Известны ли какие-то идеологи масонства? Я понимаю, что лож очень много в каждой стране, там они свои были, но есть ли какой-то вот единый такой гуру масонский, как типа вот Карл Маркс для марксизма, или там что-то подобное? Или эти вот гуру особенно никогда не светились?
Ну, они особенно, во-первых, не светились. Во-вторых, если мы возьмем вот эту фразу «свобода, равенство, братство», лозунг, так сказать, Великой Французской революции, то нужно отметить, что она не закончилась, она же продолжалась в 1848 году, 1870 году.
Когда серия была революцией.
Серия была революцией, потому что то, что они возбудили...
Оранжевых,
красных, если хотите, потому что они, значит, возмущенное население протестовало против чего? Свободы, равенства, братства, потому что свобода-то имела двоякое значение. Одно дело свобода грабить, понимаете? Свобода использовать силу для установления своей власти И другое дело, свобода для раскрытия талантов, там, творчества.
Нет, значит, свобода борьбы труда. С христианством, свобода борьбы с монархией, которая является основой стабильного.
Ну, вот они это использовали для своих целей, чтобы внедрить новую идеологию.
17-й год, предреволюционный период, когда масоны, и что об этом известно, активно включились в политическую борьбу, направленную на свержение династии Романовых в России. Все ли мы знаем? Все ли там достоверно, потому что поток идет всяких вот желтых публикаций, ну, откровенно желтых, когда непонятно, человек пишет просто, дает какую-то информацию, не давая никаких отсылок там, к архивам и так далее, и не знаешь, верить этой писанине или не стоит.
Лично я уже вижу, что после смерти Александра III, императора, началось вот это брожение, стало активно проявляться. С чем это связано? Я думаю, что, конечно, рассчитывали на молодой возраст следующего императора Николая II.
И на то, что он не был вообще подготовлен. Не его же, а его брата планировали делать.
Да, да, да. Вот это. Ну и в то же время эти силы уже настолько себя подняли, что в определенных кругах было стыдно не быть масоном. Вы можете себе представить такую ситуацию? Вот еще раньше Шишков и Уваров это показывали. И Александру Первому...
Это был вопрос престижа, ну и каких-то там прогрессивностей.
На работу принимали только тех, кто имел отношение к масонству. Вот достаточно сказать, было несколько судебных процессов, когда люди, ну, лишались своих должностей там, и так далее. Они обращались в суды, как тогда рекомендовали. Ну, все решить суд. Ну,
боролись за свои права.
Суд. Они боролись за свои права, ну вот. Находились случаи, когда совершенно незаконно их просто удаляли со своих постов для того, чтобы разместить своих ставленников.
То есть, по сути дела, масонство, как они заявляли, из общества, направленного там на духовное самосовершенствование, да, на улучшение мира, стало, да, такой тусовкой, построенной по принципу звериной стаи, по принципам, да, прайда. Да. Своих мы продвигаем, да, и да, да, один, да, вначале вылазит наверх, потом вытаскивает
совершенно
всех
верно,
своих.
Совершенно
там,
верно. И в этом отношении наши, конечно, власти, власти церковные, не все рассмотрели вовремя, наверное. Я так сказать.
Ну, это все не афишировалось, с другой стороны.
С другой стороны, это не афишировалось, но оно вот так вот продвигалось. И даже в православные структуры внедрялись некоторые контингенты.
Ну, и некоторые наши, вот, к сожалению, иерархи церкви даже.
Да, 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 они поддавались.
Есть такая вот информация.
Да.
Попадали туда.
И поэтому общество было готово подменить и в новом рывке России, который она экономически и политически Николай II подготовил, они захотели участвовать, понимаете? Вот это новая плеяда и великих князей, которые были масонами, и промышленников основных, и купцов, заигравшихся, так сказать, вот, с валютой, с деньгами там, и так далее. Они готовы были сменить власть.
Тема очень обширная. Давайте мы про 17-й год, про революционный период немножко поговорим. А вот век 20-й, я думаю, нужно будет нам собраться и поговорить отдельно, потому что тоже огромная тема, тоже достаточно закрытая.
Я хочу сказать, что...
Керенский и вот эти все его, да, Пресные, Милюков, Учков, эти ребята связаны с масонством?
Очень даже связаны.
Шульгин, монархист видный, который приехал на станцию Дно там, конечно, за отречением, или, вернее, конечно, за отрешением.
Если они не были масонами, но они с ними тесно были переплетены идеологически.
Одна брашка, как простой человек,
да,
бы сказал.
Да, да. А все основывалось на богоборчестве. Я опять хочу вот этот тезис. Люди стали отказываться от своей культуры, от своей традиции. От своего...
Переставали ходить в церковь, переставали ходить причастию к исповеди, начинали, да, всякие, да, гадости говорить про священство, про иерархов церкви,
конечно,
про церковь,
потому
и что надо все, свобода нужна.
Потому
нам,
что будущая власть обещала им, как Ленин,
в том числе сексуальная свобода. Вот тоже об этом появились там книжки Арцебашев,
да,
и прочее.
И Калантай там поработала, и другие поработали.
То есть из лозунга «Свобода, равенство, братство» лозунг должен был быть трансформирован уже в реалии общественной,
да,
жизни.
Да. Так вот, свобода, я вам сказал, что свобода грабить. Равенство – это свобода грабителя с ограбленным. А братство – это имелось в виду только революционное братство, то, кто хочет изменений. А кто хотел изменений? Кому предлагались средства, там, деньги? Ну, отнималась честь, безусловно. А вот эти традиции все падали и умирали. И вера пострадала очень сильно.
Путь служения мамоне,
к сергианству,
что мы сегодня видим.
Да,
и,
да.
В общем-то говоря, революция была направлена через все страдания на... Да. Сделаем удобную жизнь, вот, чтобы было комфортно.
Вот. И что хочу сказать, я вот тут еще в одних своих статьях отмечал, что мы имеем в виду буржуазное масонство, например, да, вот то революционное еще наше, и пролетарское масонство. Это очень важно уметь разделить, потому что где-то мы противостояли Европе, которая верховодила вот это буржуазное масонство. И, играя на этих струнах, мы где-то были в противостоянии.
Ну, давайте мы несколько слов уже в завершении разговора поговорим о вот этих вот министрах-капиталистах. Четыре состава временного правительства сменилось до своего там падения в октябре 17-го года, с февраля по октябрь шли бесконечные. Они кричали, что чехарда, министерские там, министерская чехарда была в царском периоде, а у нас все будет стабильно, но уже произошло четыре кризиса, четыре смены власти, несколько десятков вот этих вот людей, что о них известно, и управляли ими кукловоды, и что это за кукловоды. Есть ли исследования?
Нет,
я понимаю, что тема такая достаточно прикровенная.
Рокфеллер, Ротшильд и прочие.
Тогда уже себя проявили.
Уже себя тогда проявили, и их потомки проявляют до сих пор, так сказать, они работают, действуют. Это такая, можно сказать...
Дают деньги.
Дают финансирование.
Предоставляют возможности для роста такого.
Да. Активно используют эти экономические теории, которые разработаны были на Западе, и Мальтуса, там, и прочего, что у нас...
Уже тогда, 100 лет назад
это стало. За много лет даже до этого именно она оправдывала их, так сказать. Вот это низшие народы, это высшие народы.
А Маркс был связан с масонами, и помогали ли Марксу, Энгельсу какие-то силы, вот, заинтересованные в продвижении, как сегодня бы сказали, их теории? Могли, во всяком случае.
Ну, я бы сказал, вот как бы они стали родоначальниками пролетарского масонства, на самом деле. Понимаете? То есть, когда ради эфемерных понятия о свободе, равенстве и братстве стали уничтожать друг друга. Это задача, в общем-то, масонская. Задача сокращения населения. Вот она решалась, но с помощью Марксов, Энгельсов, Бакуниных там и прочих. Наши герцены думали, что они освобождают Россию от самодержавия.
Гремя свой колокол.
На самом деле они возбуждали колокол вот этой жадности.
Ненависти и крови. Огромных потоков крови, которые были пролиты. Да,
совершенно верно.
Да, действия, может быть, из лучших побуждений. Сам Герцен был, конечно, отчасти идеалистом таким вот, с горящими глазами, юноша пылкий, со взором горячим.
Нет, но они использовали. У нас же и Ленин-то превратился в этого такого кровавого Ленина, именно потому что он был идеалистом. И
ну
пошел
да, за брата, отомщу за брата, сказал Владимир Ильич. Да. И кончилось это тем, что миллионы жертв.
Кстати говоря, та же самая идеология проникает сегодня в наши ряды в лице юридической борьбы между населением. Вы, может быть, не обращаете внимания, но...
Ну, модируется страстью.
Во всяком случае, вот эта ювенальная юстиция основана на том, чтобы бороться за права детей. А права детей могут отстаивать у нас юристов, слава богу.
Но при этом их же права в конечном итоге нарушаются, потому что ребенок наябедничал учительнице своей, а он не понимает, какие последствия. Ничего и не было, просто вот со зла сказал, что называется, а его забирают из семьи, лишают родителей, выбрасывают совершенно из нормального существования. Ну, я думаю, что тема очень интересная и очень обширная. Имеет смысл нам еще раз встретиться в этой студии, поговорить уже про век 20-й, про то, какие формы выливаются вот эти вот, и как реализуются на практике механизмы влияния на власть сегодня, когда уже монархии скорее декоративный характер в мире приобрели.
Ну, обратите внимание, кстати, что, скажем, в Корейской Народно-Демократической Республике монархический строй. Я был удивлен, когда, так сказать, лишний раз его прочитал. Мне это бросилось в глаза. То есть, как форма правления монархическая, она даже вот при этих псевдокоммунистических, так сказать, правительствах имеет право быть.
Да, ну, сохранилось, тем не менее, многое. Но это отдельная тоже большая тема. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Шуринов, писатель, историк. Мы говорили о масонстве до 17-го года. А в следующий раз поговорим уже более основательно про век 20 и наше время. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо слушателям и спаси нас, Господи, всех.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.